Да. Ну это прямо, знаете, это как...
Она была.
Это как иногда в тексте драмы. Нет, это прямая речь и непрямая речь. Вот он, например, передает чью-то прямую речь. Это петитом. Ну, это так, может быть, и так, курсив у него для чего-то другого.
Но это тоже его слова.
Это все либо...
Да, но он... Одно, что он рассказывает от себя, а другое, что он рассказывает прямой речью как бы других. Или даже от себя, но не нам, а кому-то. Понимаете? Ладно. Так вот, мы закончили на... последние строчки перед петитом. Ма игиду ло аз. Да, вот. Ма игиду ло аз. Ани шамати азай. Ма игид. Что сказали ему тогда? Я слышал тогда, что сказали. И вот это прямая речь. То, что они ему, они, эти корабейники, торгаши, сказали ему. Шагита Гагелех. Ошибся ты, странник. Гелех — это слово, конечно, лалехет, голех. То есть тот, который странствует, переходит с места на место. Тот, это, конечно, человек бедный, потому что у богатых есть свой дом, свое место, а странники, они, конечно, бедняки. Шагита. Бехол дор еш казе гашоге гахозе хазон шав малхут Иерушалаим. Хе-хе. В каждом поколении есть такие ошибающиеся. Те, которые мечтают беспочвенно. Хазон шав. Это беспочвенная мечта.
Хазон —
это видение, если уж точно говорить. Да? Потому что видеть на древнем, таком высоком языке — это лахазот. Лахазот. От этого же слова, например, махазе. Да? То есть представление на русском языке. То есть то, что видит кто-то. То, что ему представляется.
Пьеса.
Да? Пьеса. Махазе. Это представление. О, тут еще один. Которые, да, о чем тут двоеточие, что у них за беспочвенная мечта такая? Малхут Иерушалаим, царство Иерусалимское, троеточие. И тут они как бы насмехаются и вздыхают. Хе-хе или хе-хе. Да? Это и насмешка, и вздох. Мол, ты не первый, мы уже видели таких. И это вызывает у нас и усмешку, и горечь. Увехол дор гинену кахом ди маласа леламед бина лахозим хашузим. И в каждом поколении так стоим мы у порога, дабы научить уму-разуму бина или учить уму разуму.
Вразумить.
Да, вразумлять этих мечтателей беспочвенных, то есть ошибающихся. Я точно хочу перевести. Шогим – это ошибающийся. И двоеточие. Как они их учат? Что они им говорят? Как они их вразумляют? Иерушалаим цриха дод ашир. Так тавин уткилин. Ливнот ба батин велисхо. Лехоль велисхо. Иерусалиму надобен дядя богатый, богач. Дод ашир. Но я хочу здесь еще добавить. Дод это, конечно, на повседневном языке это дядя. Но на библейском языке Дод это возлюбленный. И те же самые буквы это Давид. А Давид это самый главный наш царь. Давид Мелех Исраэль Хай Векая. То есть, когда они ему говорят, Иерусалиму надобен богатый дядя, то есть, кто по-настоящему любит Иерусалим? Кто по-настоящему должен быть его властелином и царем? Богач! Богач. Не будем переводить это на личности, да. Будем, останемся на принципах. Богач. Вот это Дод, Дод Ашир. Что еще? Сак Тавину Ткилин. Мешок. Сак это мешок. Тавин Уткилин это два слова на арамейском языке, которые обозначают, в общем-то, богатство. Но тавин это от слова тав, тов, то есть именно добро. Ну не надо отвечать вообще. Закройте их. Нету никого. Ну не будет до утра, вынимем из розетки. Тавин это добро. Есть добро духовное, добрый человек, а есть добро материальное, правильно? Много добра в доме. Значит, это слово, да, тавин, или на нынешнем юридическом языке это называется тувин, добро. То есть то, что находит имущество. Имущество это тоже. Да? Ткилин. Есть между ивритом и арамейским языком, который является нашим языком-братом, он тоже семитский. Но некоторые буквы, они смещают одну другой. Так вот, тав и син, они смещаются. Если вы опустите тав от ткилин, возьмете шин, это шкилин, шкалим, шекель. Ткилин. Это то, а шекель это от слова мешкаль, то есть то, что взвешивается, да, серебро когда-то взвешивали. Шекель кесет это определенная мера серебра, допустим, или золота, или чего бы то ни было. Так вот, тавинут сак, тавинут килин, это мешок с серебром и имуществом. Вот что. Что нужно для Иерусалима. А для чего? Ливнот ба-батим велисхор. Строить в нем, в Иерусалиме, дома. И торговать лисхор. Леехоль велисхор. Есть и пить. Вот что нужно для Иерусалима. Бли мигдаш Элохим Алагав, убли кесли Малкейну Давид, убли Шилтей Гвори. Без храма Всевышнему на горе. Без трона царю нашему Давиду. И без щитов геройских. То есть когда-то на стены города им вешали щиты самых больших героев. То есть щиты, которые отражали атаки. Щиты набивать на ворота. Ну да, да, это действительно. Когда-то вот это было большим таким большой честью, когда щиты помятые, побитые, но которые выставили атаку врага, их навешали на стены, на ворота. И кто приходил, тот видел, что здесь это не просто так, этот город взять будет трудно. Да? И вот они ему говорят, нам не нужен храм святой, нам не нужен трон, и нам не нужен героизм. Нам нужен богатый дядя, мешок с деньгами, и жить хорошо, есть, пить, торговать. Вот что нужно нашему Иерусалиму. Так вот мы, говорит, вразумляем таким образом. Ну да, естественно, где жить-то? Надо же жить в каких-то домах.
Возможно, можно запросить не то, что торговать, но и дома и продавать их возможно в том числе.
Продавать?
Я думаю, что нет, но.
Не, может быть, это.
Может быть.
Разнообразные.
И вот они как бы это суммируют. Иерушалаим Сриха. Эгель паз, велод мут бар гиора, ани вевьон, бар хазон, у бар харев. Иерусалиму нужен телец золотой. Эгель паз. Паз это тоже, это синоним золота на библейском языке. А эгель это телец. Теленок. Так вот, Иерусалиму нужен золотой телец, а не образ Бар-Гиоры. Бар-Гиоры, мы уже об этом говорили в прошлый раз. Это один из повстанцев великого восстания против римлян. И его убили, римляне поймали, убили его, естественно, казнили. А каково, каков был Бар-Гиора? Да, это, конечно, противопоставляется такому жирному золотому тельцу. А Нивевьон, мы уже об этом говорили, бедняк из бедных, но Бар-Хазон у Бар-Хавы, сын провидения и мечты, это Хазон, и сын меча. Я уже тогда сказал в прошлый раз, что бар это на арамейском языке сын, а на иврите бар это чистый. То есть чистый мечтой своей, идеалами, и чистый своим мечом. То есть он его не для себя, это не какой-то там бандит с большой дороги, который мечом доставляет себе имущество, а человек, который борется за идеалы.
Можно вот сказать обладатель мечты.
Можно, но это уже немножечко дальше, чем сын или чист. Но, да. Ну. Так вот. Флавий был, Бар-Йохай был после этого, Бар Йохай, Раби Шимон Бар Йохай, вы имеете в виду, он был учеником Раби Акивы, то есть он был молодым человеком во время восстания Бар Кохбы. Это тоже Бар. В те времена многие назывались именно арамитскими. Бар Кохба – это сын звезды, да, его, ну так его назвали, это в честь, а так его звали Бар Косба. Так было два, если я о нем рассказываю, я вам это расскажу. Было два мнения о нем. Одно мнение, что он как раз вот великий человек и имеет шансы на то, чтобы возвратить царство евреев в Иерусалиме, и поэтому назвали его Бар Кохба. И Раби Акива сказал о нем, что вот это о нем написано «Дарах Кохав Мияков», то есть возлучилась звезда Яакова, звезда Израиля. Но были, которые говорили, что нет, это все неправильно, и поэтому назвали его Бар Козиба. Козиба на арамейском языке, как на иврите казав. Казав – это шекер, ложь, ложный, да, ложный, лже-мессия. Поэтому потом говорили уже лже-мессия. И Раби Акиве сказали: «Акива, Акива, ты думаешь, что уже пришел Избавитель? Ой, Акива, прорастут травы через щеки твои, то есть ты будешь уже глубоко в земле, а Избавитель еще не придет». Так ему сказали. И тем не менее, Раби Акива не изменил своего мнения и считал именно, что Бар Кохба это, да, Избавитель. И он видел, в конце концов, что восстание было проиграно, тем не менее он не отошел от своего мнения. То есть это вот. И тут Бар Гиора. Бар Гиора не был Бар Кохба, это было во время первого восстания, 60 с чем-то лет перед Бар Йохаем. Бар Йохай это сын Йохая тоже. Так что, а он, когда увидел, что восстание проиграно, ну туда, тогда уже мне нечего было делать, и он удалился из Иудеи в Галилею, и там прятался в пещере. Вот римлян и только вышел из этой пещеры, через 13 лет. Нет, вы сейчас говорите Раби Йоханан бен Закай, который действительно был во время первого восстания, и он был великим мудрецом, но не имеет к Бар Йохаю никакого отношения прямого, а только посредственный Раби Акива, который был учеником Раби Йоханана бен Закая, он был учителем Бар Йохая. Так что все-таки прошло несколько поколений. Так вот, Иерушалаим сриха дмама везахав удмама. Иерусалиму нужна тишина и злато, и тишина. Тишина имеется в виду спокойствие, да? Но полное спокойствие. Потому что дмама – это больше, чем только, скажем, шекер. Дмама – это полная тишина. Никаких, ну, может быть, затишье тоже. Да, да. Например, натюрморт, то есть неживая природа, да, это тевадомем. Так же, как камень, он никакого не производит, никакого звука. Так? То же самое, да, это домем, тевадомем. Так вот, дмама это полная тишина. Велора я шелетабрити бехомата ир. И неплохо, что щит британский, не наших героев, а щит британский, то есть их герб. Тут надо сказать, щит и герб это ведь очень близко вообще одно к другому. Да, на щите всегда были герба. Шелет. А поэтому в новом языке, в нашем иврите, шелет это вывеска. То есть как герб, когда вывешивали, ты знал, кто это такой. Так и на каждом магазине есть шелест. Вот это так от... Ну, естественно, почему это щит героя? Потому что шелет это от слова лишлот, то есть тот, который властвует чем-то. А, то есть он властвует собой, он может себя защитить. Значит, у него есть щит и меч. Он властитель чего-то. Тот человек безоружный, он собой не может властвовать, потому что кто-то и может властвовать, кто-то может его заставить. Поэтому-то шелет, шлатим, щилтей гиворим, шелет абрити, бехомат аил. Да? Есть у нашего города стена, но чьи щиты на ней, чьи герба? Британские. И поэтому, говорит, неплохо как раз. Это нам и нужно, что британские герба на стене города. Велораки арав бимром гар ганахну баэйме. И неплохо, что араб на горе или на вершине горы мром гар. Мром это самая вершина. Рум. А мы в низине. Да, тот, кто был когда-то у стены плача, тот видит, стена-то большая, высокая, за ней, почти на уровне стены, там гора, там храмовая гора. А где евреи? Они в низине у стены. И вот кто на высоте, а кто не на высоте. И говорит, неплохо, это как раз хорошо. Пусть они там будут. А мы себе в своем уголке. Тихо, спокойно. Банта. Банта это тоже высокий стиль. Геванта. Понял, странник. Вот как мы его учили уму-разуму. И так мы всех таких мечтателей учит. А? Эмик, да, низина. Омик это глубина. Эмик это низина. Ваеги кисиму деварам. Вецахку аз. Хе-хе. И было, ваеги, и было, как только кончили они речи свои, засмеялись. Хе-хе. Ну, как смеются люди, умудренные опытом, над каким-то... Да, беспочвенным таким мечтателем, наивным. И вот когда это произошло, когда они так засмеялись, Ит-Авет Гамашир. Ит-Авет, и вот это, вот он весь, его скрутило всего Мессии. Ле-Авет Дварим это перекрутить, как бы, что-то сказали, а он все это изменил, перевернул. Кеми шейнахтах писакин. Как тот, которого порезали кинжалом. Вот от боли сразу человек скручивается, да, вот не может так просто стоять. Ну не радикулит как раз, не радикулит. Ну да, да. Ну вы, я уверен в вас, вы найдете правильные, вы найдете правильные. Да, ну вот. От боли, вот что от боли происходит, да? Покорежился, если хотите, да, тоже может. Да. Гаманит аватати кемишенах тах писаки. И я тоже весь. А? Ну да, меня перекосило, скорежило, как хотите. Как будто бы порезали кинжалом. Ножом. Изранили ножом. Тут порезали, нахцах. Но больше того, как бы, и лукаму алав бисакин, витаку бо балев, везинек им сакин билибо, меал лигушер. Если бы встали они на него с ножом и воткнули ему бы в сердце его, то он бы перепрыгнул их в сердце с ножом. С ножом в сердце. Он бы перескочил через них на храмовую гору. Вы же помните, они стоят на пороге у храмовой горы. И он к ней пришел с ключом, и они ему вот это все говорили, они ему не дают пройти. Но он говорит, если бы даже в сердце его ножом, то он бы мог бы, ему нож не помешал бы, настоящий нож. Илу, если бы встали на него с ножом и воткнули ему в сердце его, то он бы перепрыгнул через них. Везинек им сакин билибо. Над их телами перепрыгнул бы их с, ножа, с ножом в сердце над ними, над их телами, меаллигуфеем. То есть, если бы рана была только телесная, вот почему именно над их телами, если бы только телесная рана, она бы ему не столь помешала. Ах, я ан. Белаад декагугу ницхугу азай харохнич. Но так как я, он это так как, потому что насмешкой лидкор это воткнуть нож во что-то, порезать ножом. Но так как порезали его насмешкой, победили его тогда рохли, корабейники, торгаши. Мелкие торговцы, я еще раз повторяю. Можно говорить о торговцах, но есть разные. Рохлим это корабейники, мелкие торговцы. То есть даже в этом они мелочны.
Латошники.
Латошники, может быть, тоже. А? Последний,
да,
если
мы говорим. Последний.
А.
Ну, хорошее слово.
Вани шматив шоэль бедамте. Это на, да, на второй странице. Нет, 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 нет. Так. И я слышал его, спрашивающего, в крови во рту, с кровью во рту, кровам ртом, да. Ве аям гадорот шехикули вои. И где же все поколения, поколения, которые ждали моего прихода? Шекрауни мерома, которые вызывали меня, звали меня из Рима. Мишара кешет шелтитус, эль сафа малхут. От арки Тита, шара, кешет, шар это врата, кешет это это радуга, но потому что она как арка. А арка как радуга. Поэтому это арка. Кеш это. И как лук, между прочим, да? Как натягиваемый лук, то он тоже как. Да. Так вот, которые меня или воззывали ко мне с арки Тита к порогу царства. Шекрауни Мирома, да. Откуда из Рима? Да? Вызывали меня, звали меня из Рима от арки Тита к порогу царства. Тут надо сказать, что Талмуд рассказывает о том, что на вопрос у Ильи пророка, где же находится Избавитель, Мессия, Илья ему говорит, он находится, он есть. Он сидит у врат Рима, между нищими попрошайками. И тогда был другой вопрос. А как же его узнать? Их же там много, Рим-то град стольный, великий. И вот дает Илья пророк такой признак. Как узнать из всех нищих нашего Избавителя? Все нищие, говорит Илья, перевязывают себя, свои раны, ведь они просят подаяние. Показывает, каждый показывает свои раны, иначе ему не дадут. Вот они перевязывают себя раз в день, к вечеру. Все раны перевязывают сразу. А наш перевязывает одну ранку за другой все время, чтобы, если его позвали, не тратить время на перевязку. Сразу бы прийти. То есть, конечно, это все символический язык, который говорит о том, где же еврейский народ, в каком он состоянии находится, в каком состоянии находится его избавление, да, когда он рассеян, когда он находится во власти у других, он нищий, а нет у него ни земли, ни царства, ни власти. Значит, он попрошайка, он пользуется благами других земель, других народов. Ну, показывает, как говорится, что он несчастный. И тем не менее, это состояние временное. Пока не будет, не придет вот та минута собирания и завоевание заново своей земли. И тогда даже раны не будут помехой. Не надо будет говорить, пока мы перевяжем свои раны, пока пойдем, нет. Все уже готово. И вот наш Избавитель, он там же сидит, у римских ворот. А он говорит больше, у арки Тита, знаменитой арки, да, на которой изобразил. Ведь Тит вернулся из Палестины, из израильской земли как победитель, и что там на этой арке высечено, именно рабы евреи, которые несут семисвечник из золота в Рим. Это же был его то, что он взял из Иерусалима, когда храм был сожжен, а он взял утварь, он взял золотые вещи, он показывал римскому народу, что стоило там воевать, а война была страшная, это было самое длинное и самое неприятное восстание для римской власти за 700 лет, то, что было здесь. Воевали 4 года, более 4 даже, тогда это продолжалось еще, и было несколько легионов, которые... А всего тут было несколько легионов, 5-6 легионов из 30 римских легионов во всем мире. Одного легиона совсем не стало. Он потом уже не упоминает. Он был совершенно уничтожен. И поэтому римские истории историки вспоминают о еврейском восстании с огромной ненавистью, что это далось огромной силой, большой кровью. И поэтому Тит должен был показать римскому народу, что стоило воевать, потому что принесли с собой добычу. И вот высечено на этой арке именно, и там сидит наш избавитель. То есть это символ нашего унижения, когда евреи попали в рабство, когда семисвестник, который освящал храм Всевышнего, попал в сокровищницу Тита. Вот это и есть символ наш, вот мы как нищие, которые сидим. И там у этой арки Тита, там он сидит и ждет, он говорит, а где же все поколения, которые звали меня оттуда? Ведь они же хотели избавления, и вот я пришел. А меня здесь встречают вот эти... корабельники. А, я прочел.
Ой, а кончил на...
Ванишма Тит Гомер. Я слышал его кончающим как бы свою речь эту. Эйн идти ходом. Нет этих поколений со мной. Авой. Ой мне ой. Ваавой лах арци. Вишней еврей арган. И ой тебе, страна моя. На двух берегах Иордан. Ваейт Хамашиах, ваейт Эддако. Ейт – это листок, как бы сойти, увернуться от чего-то, отвернуться, да? Сойти с дороги. Ваейт леготот, это тоже сойти, уйти или повернуть свой путь в другую сторону. Ваейт эт дарко. Он сошел с того пути, с этого порога храма, ведь это все было там. И вот он отворачивается, идет в другую сторону и туда берет свой путь, в другую сторону. Ваейт Хамашия свернул Мессия, воейт это вот, и направил в сторону свой путь. А тут, конечно же, вопрос, а куда? Куда же он пошел? Раньше-то мы знали, где он был. Он там был, у римских ворот. А сейчас? Там он был после того, как римляне разрушили храм. Как римляне согнали нас в изгнание. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Там же, возле римлян, надо и ждать. А когда свои еврейские корабейники-торгаши на своем же иврите так проучили его, так над ним насмехались, куда же он отсюда пошел? Ве-эль-ан до йодея-ани. А куда? Не знаю я. Ло йодея-ани, он повторяет, не знаю я. А куда не знаю я, не знаю я, рассказ. И тут он представляет нам несколько возможных версий, каждая из которых, конечно, имеет свою смысловую нагрузку. куда пошел Мессия, во что он превратился. Улаль гу гацан гамьялель по бехармей кна. Может быть, он тот шакал, который завывает в виноградниках Ханаана. Те, которые слышали вот этот вой шакалов, это очень трогательные и до дрожи пробирающий звук. А сама по себе эта метафора, она тоже библейская. Потому что шакалы когда-то ходили по земле, и они ночью, ночами, есть, между прочим, и здесь, возле Иерусалима, это слышно иногда, да, есть тоже шакалы, которые говорят. Да, между Иерусалимским лесом, так называемым, это, ну, как сказать, лес, не лес, роща, и между районом Горнов, там есть такая лощина, низина такая, и там эти шакалы действительно водятся, они водятся. Очень неприятный, такой звук неприятный, настораживающий. Леялель — это выть и почти плакать.
И мяукать тоже.
Мяукать, плакать, ну да. Потому что вот эти звуки, которые кошки тоже произносят, они очень похожи на плач. Да. Плач детей в особенности, или плач человечества. Может быть, это говорит он. То есть, во что его превратил? Шакалы, которые питаются падалью, которых никто не любит, и которые могут выразить себя только ночами, воем и плачем. Вторая метафора. Булай. Халах ло ливгидут, бабодет микол ми царей гаула. А может быть, пошел он уединиться, в уединение, в самой уединенной крепости из всех во всем мире. Лемивцар Мецада, в крепости Масад. Вешам Уйошев Брик, и там сидит он без одеяний, без покровов, не покрыт. Гашарав бо долек, вегагуф косатих. Видите? Шарав, то есть южно-восточный ветер, его как бы сжигает, долек. Долек — это горит. Вот. Но он как бы его сжигает. Но долек, надо сказать, не только горит, не только обжигает. Лидлок — это догонять. Догонять. На древнем языке. Поэтому ветер как бы добрался и до него. Вот он ушел, а ветер его догнал. Догнал его, и никуда не уйти от этого сухого, горячего ветра. Вегагуф, косатив, а тело такое изможденное. Сатив — это покрытое рубцами. Изможденное. Хуешев. Он сидит. То есть дальше уже некуда идти. Это самое удивленное место в мире. Естественно. Это да, это конец великого восстания. Там оттуда уже некуда было уйти, и поэтому защитники Мецады покончили с собой. Это высокая крепость. Несколько лет римляне не смогли ее взять. А потом, когда они приблизились, они же построили целый искусственный вал для того, чтобы войти в Мецаду. Они тоже были римляне, я имею в виду. Капитально работали. И когда это кто рассказывает? Флавий. Наш. Вот. И единственное, мы знаем из этого источника, что там было несколько сот защитников с семьями. И они покончили жизнь самоубийством. Во главе их стоял Яир. И поэтому Авраам Штерн, который возглавил подпольную организацию Лохамей Херут Исраэль, взял себе подпольную кличку Яир. Он не покончил с собой, его убили англичане. Это новая ипостась римлян и в поэзии Ульрики Гринберг, 30-е и 40-е годы. Так вот, он весь изможден, изрубцован. Но он там сидит. Ухнесет Гудин, Локекин Башотер, Гуляше. И куча мух лижут струящиеся, то есть раны гнойные. Вот эти мухи, они же идут на гной. Так? Локек — это лизать, облизывать, то есть они как бы этим питаются. Не только ветер его обжигает, сушит, но мухи, вот куча этих мух. Так, кнесет — это слово лихнос, собрание. Гу-Йошев, он сидит. А тут есть метафора в метафоре, по-моему. Если я прав в своем этом, в своей интерпретации того, что Гринберг написал, то это одно из самых острых и самых горьких для нашего народа в Израиле. Представление. Это написано, как я уже сказал, в 30-м году. Многие считают, что израильский парламент, который называется Кнессет, появился только, конечно, в 49-м практически году, когда была закончена война за независимость и были первые выборы. Но, действительно, это так. Но перед этим, в начале 20-х годов, была создана общинно-еврейская общинная администрация, выборная, между прочим, демократическая, относительно демократическая, которая так и называлась Кнессет Исраэль. То есть наш Кнессет, он взял свое наименование, наш парламент уже самостоятельного государства, взял свое наименование от этого выборного собрания, который был представителем еврейского Ешува перед английскими властями и был руководителем этой еврейской автономии, которая была здесь в Ешуве, насколько она была. И мне представляется, что здесь Ури Цви неспроста назвал Кнессет Звудим. То есть он говорит, с одной стороны, они его прогнали, избавителя, мессию, а с другой стороны, как мухи, которые питаются его кровью, его ранами. Ведь о чем они все время нам говорят? Вот, мол, наше избавление. Мы все ждем, да, полной независимости. А что мы для этого делаем? Не только ничего не делаем, изгоняем тех, которые этого хотят. И вот он представляет себе этих представителей еврейской общины, которая называется Кнессет, как кучей мух, эксплуатирующих тысячелетнюю еврейскую традицию ожидания избавления, которые только набивают себе на это свои же животы. Сами же его изгоняющие и питающиеся его кровью, потом и даже гноем его ран. А он сидит. Я хочу вам сказать, в какой-то мере, и мы сейчас это увидим, Ури Цви чувствовал это на себе. Его еще тогда публиковали в газетах, как говорится, принятых. Именно этот год были, в этот год были порваны его взаимоотношения с Кацанельсоном, с Бен-Гурионом. Они были приятели. В 20-е годы он сотрудничал и печатался в газете «Дава» каждую неделю, И, между прочим, тоже, как говорится, от этого жил. Они считали, что если они его кормят, значит он их. А он считал, что они кормятся их. И он прервал с ними все отношения после погрома 29-го года, а это сразу после этого. Когда он их изобличил, как руководители, которые ничего не видели, ничего не хотят видеть, которые предали дело еврейского избавления. И тогда отношения были преданы. Вот это «Кнессет зевувим локеким башотет» лижут. Даже, он даже не даже не едят, вот это облизывание, мелкость, никчемность и ничтожность этих мух на живом, но изможденном теле, теле народа, теле избавителя. Вехалейль мецаве перухот арава להעלות מימי ים המלח הנט ולנשוף בנחיריהן עלי פצעיו של האיש המוזר היושב. И ночь приказывает ветром степным приподняться из вод соленого мертвого моря и раздуть свои ноздри, дуть из ноздрей на раны странного этого человека, сидящего. То есть единственный, кто кое-как ему еще помогает зарубцевать эти раны, это ветры мертвого моря, которые приносят с собой немножко соли, одной стороны это, конечно, болит, а с другой стороны это в какой-то мере ведь и лечит тоже, придает рубец той открытой ране, которая прежде сочилась. Шоцет – это сочилась. Это вторая метафора. Мессия на методе. Третья метафора. Улай, но. Может быть, нет. Улай, бигу них нас. Может, в меня он вошел. У Йошев Бацлаот. ולוהט, וזוהם, ונוהם, כדיבוק הארי. Он сидит в ребрах моих и пылает, и гневается, и рычит. Как будто вошел в меня лев, дибук, то есть как будто прилепился ко мне лев, ари, арье это ари. Да, вы знаете, что так называется как бы переселение, то иногда душа как бы входит, это называется на иврите, на средневековом иврите, дибук. И вот как будто бы он говорит, вселился в меня этот дибук. Этот дух, дух этого льва, рычащего, гневающего, пылающего. Пылающий лев вообще, надо сказать, символ Иерусалима – это лев, так как это символ дома Давида, который происходит из племени Иуды. А Иуда – это лев. Пылающий лев – это то, что говорят мудрецы в Талмуде, было в святая святых. Когда произвели какое-то действие, вдруг все увидели, что пылающие львята вышли из святая святых. То есть пламя в образе львят. И вот, все вместе. Святость, царство, народ, вот этот дух вселился в меня, говорит нам поэт. Может быть, вани ло магид ляхер махбоо бацлаот, а я не рассказываю никому другим, да, ляхер, если говорить совершенно точно. А я не рассказываю другому его укрытие среди ребер моих. Да? То, что он... Ну, что среди... Внутри что? Сердце, конечно. Легкий, то есть чем я дышу и чем я живу. Это внутри, это в ребрах. Вани махилеху басар минахай, умашкеху дам тов минияй. Я кормлю его плотью живой, своей, конечно, и пою его кровью лучшей вина. ואני מנגן לו בעומק מאוד עלי צ'ר. Я играю ему в глубине великой на виолончели. Ну, виолончели это такое слово не русское даже. Да? Чело это более такое короткое, то есть на скрипке как бы. Я играю ему в глубине великой, то есть из глубины моей, из глубины моей происходит та музыка на скрипке. Тут, конечно, есть некоторая парафраза на арфу Давида. Давид ведь играл, и говорят, что игра его — это Святой Дух, который был в нем. Поэтому он был единственный, который умел усмирять злой дух царя Саула, когда Саулу было плохо, когда им овладевал злой дух, то есть он как бы выходил из себя. Звали Давида со своей арфой, он ему играл, и тот успокаивал. Так рассказывает нам Танах. И вот парафраза, да, нынешняя вот арфа, скрипка, это тоже самое слово кино. А тут, как видно, Ури Цви больше любил виолончель, которая является не скрипкой, но и не контрабасом, а как бы между, она глубже, она более такая, скрипка немножечко скрипит, да, слишком высокая, а виолончель она немножко ниже, но она дает, как бы соединяет в себе вот и высокие ноты, и низкие ноты. И вот он представляет себе эту музыку святую из глубин для Мессии на виолончели. Я играю, говорит. Что я ему играю? Тут двоеточие. Кинот, услихот, утфилот, меабот, авотай. Элегии, это кинот. Элегии, которые говорят во время постов по разрушению храма. Есть специальная книжка, которая называется «Кинот», и ее всю говорят во время 9 ава, вот скоро мы, как раз завтра первый пост, и 3 недели от Юдзайн до Тамуз и до 9 ава, это называется 3 недели «Бейна Мецарим». То есть, когда мы, так написано в Мегилат Иха, «Плач Иеремии», да, что мы попали в тиски «Бейна Мецарим», наш народ попал. «Кол ойвеха и сигуха бейнам царим». Так написано точно. «Кол ойвеха и сигуха». Все враги достали ее в тисках. Вот, он сидит там, застрял. Не можешь не убегать. Это кинот, элегий. Услихот. А слихот — это молитвы прощения, которые евреи говорят во время особых молитв, когда просят прощения. Это прежде всего в грозные дни Ямим Нураим и весь месяц Элуль, сразу после месяца Ава, в который мы вот вступим через 2 недели, идет Ходеш Элуль, он предвестник Нового года, да, Роша Шана. И весь этот месяц называется Ходеш Арахамим Васлихот. Сефардские евреи весь месяц говорят особые молитвы Слихот, а ашкеназийские евреи за неделю или самый большой за 10 дней, смотря какое число выходит, перед Роша Шана и потом между Роша Шана и до Йом-Кипура. Йом-Кипур включительно тоже есть Слихот. Есть кинот, слихот, это очень близкие поэтические произведения, которые начинаются уже 1800 лет тому назад, их писали и писали до самых последних поколений. Последние кинот и слихот были написаны некоторыми раввинами уже после уничтожения европейского еврейства. 60 лет назад. Так что я ему играю? Вот эти мелодии. Кинот, лихот, утфилот. И молитвы. А вот авотай. Праотцев, отцов и праотцев моих. И тут мы должны вспомнить. будет ей неспроста это говорить. Он из аристократического еврейского рода. Он сын хасидского цадика, адмора, первенец, должен был сам стать предводителем целого хасидского двора. И действительно, в хасидизме было создано много музыкальных произведений. Хасидская, так называемая хасидская музыка, ну сегодня это как бы все вместе. А когда-то, да, была особая хасидская музыка, и многие из предводителей хасидских течений сами придумали эти мелодии, были композиторами. Некоторые из них очень известные, а некоторые менее известные, но каждый хасидский дом, каждый двор такой имеет свои мелодии от отцов и праотцев, то есть они именно мелодии продолжают. Иногда на традиционные уже слова, уже известные, уже написанные, они придумывали свои мелодии. И поэтому Ури Цви считал себя тоже как бы представителем вот этого течения. Но не только это, мы говорили о скрипке, о Давиде, Ури Цви отождествлял себя всегда с Давидом. Так как о Давиде написано, что он был Адмунии Ефейнай. Рыжий, красно, то есть вот такой блондин с красивыми глазами. Красивые, наверное, у всех евреев были черные или темные глаза. У него, наверное, были, у Давида, я имею в виду, были голубые, и поэтому это было что-то особое. У него тоже. Он был тоже рыжий, с голубыми глазами, и очень отождествлял себя с Давидом до такой степени, что своего младшего сына назвал Давид. Так.
Младший
Давид, да. Первый Хаим по имени своего отца, этому надо было дать имя, потому что никого не осталось, кроме него. А когда родился младший сын, он дал ему имя Давид. Что? А. Ну, он человек обыкновенный, он юрист. Ну, это другое дело. Да. Обыкновенный человек, он юрист, и он очень близок как раз, он из всех детей почти ближе к матери, ближе как бы и к делу отца. Но тоже не это, конечно. Убецейт ли вана... Кифней ханвуа вен зейтим они ненагенло ве омек меод ал угав. И когда выходит месяц или луна может быть лучше, потому что левана это от слова лаван, да, белая, то есть на фоне черного, темного неба луна всегда кажется белой, да? А само слово луна, луна, это тоже на латинского корня, это тоже, это такое светлое, красивое, да? Поэтому левана это как бы, а что вы говорите, Миша?
Не, ничего не говорю, просто УВ это очень близко.
Луна, а луна левана, да, тоже, конечно. Да, Шейн Видалевона, есть такая идышская песенка, красивая, как луна, Шейн Видалевона, вот, и потому что всегда луна считалась красивой, и поэтому Левана, и было даже такое имя, сейчас его уже не принято давать девочкам, но были Левана, да, вот, Левана, то есть, что интересно, на русском языке, в русской традиции, красивая это красная. Краснодевица. Нет. А вот что интересно, да. На латинских языках действительно белла это красивая. Белая. как левана. Именно да. Белла это красиво. Например, беллетристика это красивое письмо. То есть это романтическая литература. Бель канто это красивый голос. Тено. Тенора есть у мужчин, то не у женщин нет.
Красиво
лекарство, да. Да, оно очень красивое. Вот. Да, это наркотик, он очень сильный. Поэтому оно, почему оно красивое? Потому что оно же утоляет боль, когда его дают. И глаза становятся. Да. Когда капают. А когда дают внутрь, это один из одно из успокаивающих. Но в очень маленьких дозах, иначе это яд сильно действует.
А что ты, баба, белины пьешь?
Белины. Вот это белина, белладонна. Да, это белина. И действительно, на русском языке это пришло из латинских корней. Действительно. И вот на латинском это белла. Белла. Белая.
И есть белла.
Конечно, вот, потому оно и есть. И очень у многих евреек это было. Бейле. Бейле это белла. То есть красивая. Левана. И поэтому многие потом, вы говорите, ваша тетя, ее может пере...
Она не из России, она марокканка, откуда-то оттуда.
А, ну вот.
Я думаю, поэтому...
Так поэтому, Левана, да, вот эти Левана. Все беллы, они были или Яфа их переименовали, или Левана, что ближе даже. Да. Вот красавица, красивая. Ну что, не видите, что ли? Видно же. Да. Так вот, когда выходила луна, как лицо пророчества, то есть как пророчество становится явным среди ночи. Вот все мы, которые не пророки, мы не знаем истины, мы не знаем будущего. Мы можем думать о нем, но знать его мы не знаем. Кто знает? Пророк. То есть мы как бы все окутаны тьмой. Единственное светлое пятно в нашей исторической жизни – это пророчество. Так же, как во тьме ночи вдруг появляется луна. И она освещает всю ночь. Поэтому, когда выходила, как выходит луна среди оливок, бейн-зайтим, да, вот оливковые деревья, это наш, конечно, наш ландшафт, она как пророчество выходит среди этой тьмы. Тоже такая метафора. Можно было просто написать, как выходит луна ночью, тоже было бы красиво. Но какой глубокий смысл придает Ури Цви, когда он говорит о своих взаимоотношениях. Вот в нем сидит избавитель Мессия. И только когда луна выходит, а она как пророчество. То есть это как бы связывает нынешнее время с теми временами. И она освещает что-то. Тогда, когда выходит эта луна между оливковыми деревьями, я играю ему, анименогенло, беомикмеот, в великой глубине своей сути, ал-угав, и здесь еще одно, угав это орган. Что интересно, так переводится во всяком случае, что орган это в полной мере духовой инструмент, только в него не вдыхаются, а это пользуется перепадами воздуха в трубах и в различных разного диаметра и разной высоты трубы, и поэтому звуки разные, когда освобождают. Когда открывает клапаны и закрывает, то почему его переводят на иврит как угав? В Талмуде рассказывается, что во дворе Иерусалимского храма стоял такой инструмент, который тогда называли магрефа. И это был духовой такой инструмент. Его называли угав тоже. Как он был устроен, мы не знаем. Но у него был такой силы звук, что когда в него играли, то есть когда его, то в Иерихоне слышали. Такого, наверное, тоже слышали. А в Иерихоне... Но это, конечно, речь идет о как, смотря как куда ветер дует, да, ветер разносит звук. Если ветер был западный, на восток, то точно услышали в Иерихоне. А если ветер был восточный, то, наверное, не слышали. Но, во всяком случае, когда, скажем так, при благоприятных условиях слышали эту магрифу, этот угар. И поэтому на нынешнем иврите органа называют угавом. И он говорит, я ему играю на этом угаве. То есть, я как бы, если первое было царство Давида, то сейчас это храм. И это, конечно, напоминает нам пророчество. Будущий храм. Что я ему играю? Тут двоеточие, да? И вот петит идет. Да.
Почему
это
называется маграфа?
Это не грабли, да.
Почему
да.
грабли называются маграфа?
А, да.
Потому что по форме похоже?
Нет. Дело в том, что на иврите вот этот корень гимал рейш пей, лигров, да? Лигров это собирать. Поэтому грабли называется вот такое, которое зубчиками собирает там все что. Но лигров – это как бы собирать все, собирать звуки, например. В чем, как видно, была тайна этого инструмента? Оно как бы концентрировало в себе вот воздух и ветер. И приумножало его. И поэтому оно называлось магнитом.
За счет того, что собирать молящихся было?
Может быть, но тут, знаете, это лигров, это может быть, это слишком таких, как бы собирать не в том смысле, лиханес или лихнос, это более это такое, а лигров это силой как бы, то есть заставлять, вот изобрести инструмент, который как бы заставляет воздух играть, его не спрашивают, хочешь ты приходить туда, не хочешь, ты его заставляешь, да, но это магрифа. Тот, кто читал Фейхтвангера, «Иудейскую войну», у него есть прекрасное описание вот этой магрифы в храме. Я помню, что я это читал...
А в какой части?
В первой части. Когда он... Ведь почему? Потому что «Иудейская война» — это практически название произведения Фламена. Йосифа. Йосеф бен Матитьяу, который потом назвался Флавием по имени своих Веспасиан, который его взял, он был коген, и он служил в храме, и он оставил нам, действительно оставил нам воспоминания о Иерусалимском храме, в котором он был. И поэтому Фейхтвангер использует весь этот исторический, он был историческим романистом, весь этот материал, плюс то, что он изучил дома, еще у него дом был религиозный, и он знал Талмуд, хотя потом стал коммунистом, почти коммунистом.
Он работал в этой времени, вот. Он работал
вот.
С еврейским организацией.
Фейхтвангер, да.
Нет, не Фейхтвангер, Флавий.
А, Флавий с еврейскими он не очень, его не очень с ними хотели, но с ним не хотели работать.
Но он контактил.
Ну, неважно, фантачил он, не контактил. Во всяком случае,
кто там? Что
там
какой-то?
А? Вот. И поэтому он же и пишет об этом инструменте магрифа. Он же про него и пишет. Да, вы хотите выйти? Хорошо, давайте сделаем перерыв.
Алло.
Я хочу закончить сегодня, потому что там... Или как хотите, хотите.
Нет, это все не надо.
Да, я понимаю.
Закончишь. Нам обсуждать-то нечего.
Моя последняя книга, что я прочитал в Союзе перед отрывом, это было в детской войне. И потом, когда я начал...